В качестве предисловия хочу зачесть обращение к читателям, ну и уже к слушателям самого Терри Пратчетта. Большинство людей живут, как жили. Надеются, что завтра будет не хуже, чем сегодня, что их дети будут жить лучше, чем они. Многие, к примеру, считают, что хозяйка на кухне будущего возьмет таблетку, положит ее на блюдо, поставит это блюдо в плиту, нажмет несколько кнопок и получит огромный праздничный торт. Нам говорили, что именно так будет выглядеть наша жизнь в 50-х, затем в 60-х и, наконец, в 70-х годах. Странно, но мы чрезвычайно плохо предвидели именно те события, которые произошли на самом деле. Я вновь и вновь возвращаюсь к одной и той же мысли. Мы живем в невероятном, фантастическом мире, хотя и не осознаем этого. Терри Пратчетт. От себя хотелось бы добавить, что смотрите в окно и на календарь. Наш мир действительно фантастичен. Театр жестокости. Стояло прекрасное летнее утро, словно самими богами предназначенное, чтобы радоваться жизни. И, пожалуй, этот человек с удовольствием порадовался бы своей жизни, поскольку был абсолютно и бесповоротно мертв. Мертвее быть трудно, разве что окончишь специальные актерские курсы. Протянул сержант Колон, Анкмарпорская городская стража, ночная смена, сверяясь со своим блокнотом. Насколько можно судить, смерть наступила в результате А. избиения по меньшей мере одним тупым предметом, Б. удушения связкой сосисок и В. покусания как минимум двумя животными с острыми зубами. Ну, Шнобби, какие будут предложения?
Предлагаю немедленно арестовать подозреваемого, сержант!
Пролаял капрал Шнобс, щеголевато отдавая честь.
Подозреваемого?
И его, пояснил Шноб, толкая труп сапогом.
По-моему, это очень подозрительно, вот так вот валяться мертвым. К тому же он явно был под мухой. Налицо злостное нарушение общественного порядка в мертвом виде.
Колон задумчиво почесал затылок. Конечно, предложение капрала Шнобса сняло бы целый ряд проблем, но
вряд ли тут все так просто, медленно проговорил он.
Капитан Ваймс наверняка велит нам разобраться, что к чему. В общем, давай так, Шнобби, бери его на плечо и тащи в штаб-квартиру.
Там-то мы и съедим сосиски, уточнил капрал Шнобс.
Не так уж это легко руководить ночной стражей Анкмарпорка, величайшего из городов плоского мира. Плоского в самом что ни на есть буквальном смысле. Более того, этот мир путешествует через вселенную на спинах у слонов, которые, в свою очередь, стоят на панцире громадной черепахи. А спрашивается, почему бы и нет? Нечто таинственное произошло в запертой изнутри комнате. Тут явно замешан волшебник, мрачно размышлял капитан Ваймс. Жертва, убийца, превратившись в зомби, обличает собственного убийцу. Собака вместо того, чтобы сидеть в своей конуре, бродит по улицам и болтает с прохожими.
Проклятье! Наверняка есть такие миры, и просто не может не быть, где всего этого нет.
Капитан Ваймс искренне верил в логику. Примерно так же человек, живущий посреди пустыни, верит в лед. Логика обязана быть. Не здесь, значит, где-то еще. А было бы так приятно хоть однажды распутать настоящее преступление. Он взглянул на посиневшее лицо трупа, внимательно осмотрел тело и задумчиво прищурился.
С ума сойти! Самые настоящие улики, причем столько!
За долгие годы службы в ночной страже он еще ни разу не сталкивался с нормальными обычными уликами.
«Ограблением тут и не пахнет, сэр», — отрапортовал сержант Колон. По той причине, что карманы его были битком набиты деньгами. Мы насчитали целых 11 долларов.
По-моему, 11 долларами карманы особо не набьешь, нахмурился капитан Ваймс.
Согласен, сэр. Но все дело в том, что в его карманах не было ни единой крупной монеты, только пенни и полпенни. Я вообще удивляюсь, как с него штаны не падали. А еще, сэр, немножко поработав мозгами, я пришел к выводу, что потерпевший работал в сфере развлечений. В карманах у него были визитки «Час дрема», «Детский развлекатель».
«Насколько я понимаю, из живущих в округе никто ничего подозрительного не заметил», — уточнил капитан Ваймс.
«Задача найти свидетелей была возложена на констебля Моркоу, сэр», — откликнулся сержант Колон.
«Ты послал капрала Моркоу расследовать убийство?» «В одиночку!» — воскликнул Ваймс.
Сержант почесал затылок.
«Ну да». А он и не возражал. Лишь спросил, не знаю ли я какого-нибудь очень старого и тяжело больного человека.
Каждого убийства, совершенного на плоском мире, гарантированно имеется хотя бы один свидетель. Работа у него такая. Капрала Моркоу, самого молодого члена ночной стражи, многие считали простаком. И он действительно был прост. Невообразимо прост. Меч, кстати сказать, тоже очень простая штука. А еще капрал Моркоу обладал, наверное, самым прямолинейным мышлением за всю историю Вселенной. Сидя у кровати больного старика, который, впрочем, только обрадовался компании, капрал Моркоу терпеливо ждал. И, наконец...
«Сэр, мне точно известно, что вы что-то видели», — сказал он, вытаскивая из кармана свою записную книжечку. «Ведь вы там были».
«Не стану отпираться», — согласился смерть. «Я действительно там был по долгу службы. Но... честно говоря, мне редко доводилось встречать столь необычные случаи».
«Понимаете ли, сэр», — продолжал капрал Моркоу, «согласно закону, вас можно обвинить в укрывательстве или же в пособничестве. Вы должны помочь нам восстановить справедливость».
«Справедливости нет. Есть только я».
«А еще есть закон», — парировал капрал Моркоу, «и в данный момент я его представляю».
«Хочешь, чтобы я кого-то заложил? Сдал? Стуканул?» «Нет. Часа дрему никто не убивал. Следовательно, помочь тебе я ничем не могу».
«Не знаю, сэр, не знаю», — покачал головой Моркоу. «По-моему, вы уже мне помогли».
Наклонив голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, Моркоу перешагнул через порог и спустился по узкой лесенке. Смерть проводил его взглядом.
«Итак, на чем я остановился?» «Извини, что вмешиваюсь», — ядовито проговорил лежащий в кровати морщинистый старик. «Но мне уже 107 лет, если ты вдруг не заметил. Мне что тут, до скончания веков валяться?» «Да-да, конечно».
Смерть задумчиво провел оселком по лезвию косы. Впервые он помог стражникам в их расследовании. Но работа не ждет. Капрал Моркоу легким шагом мерил городские улицы. Все преступления расследуются по одной и той же схеме. Он даже читал специальную книжку, посвященную именно этому вопросу. Сначала ты собираешь улики, а потом все они должны сложиться в общую картину. Итак, что имеется? Во-первых, сосиски. Эти сосиски кто-то должен был купить. Во-вторых, куча мелочи. Только одна подгруппа человеческой расы расплачивается монетками по одному пенни. Капрал Моркоу заглянул в колбасную лавку, отловил на улице компанию детишек, поболтал с ними немного и, наконец, вернулся в переулок, где было совершено преступление. Контуры трупа капрал Шнопс обвел мелом, а также раскрасил в разные цвета. Пририсовал трубку, тросточку и добавил на задний план пару деревьев и кустов. Получилось очень даже неплохо. Пока Шнопс трудился, прохожие накидали ему в шлем целых 7 пенсов. Присев на останки бочонка, Моркоу некоторое время пристально рассматривал кучу мусора, сваленного в дальнем углу переулка.
«Ну ладно.
Можете выходить», — в конце концов произнес он. «Честно говоря, не знал, что в мире еще остались гномы». Мусор зашуршал, и оттуда появились самые настоящие гномы. Маленький горбун в красном колпаке и с кривым носом. Женщина в тряпичном чипце и с крошечным ребенком на руках. Миниатюрная копия стражника. Собачка с ошейником из перьев. И маленький-маленький крокодильчик. Устроившись поудобнее, капрал Морков приготовился слушать.
«Он вынудил нас!» — сказал горбун.
Голос у него был на удивление звучный.
«Он всех бил, даже крокодила! Только и знал, что колотить нас палками! А еще он отнимал все деньги, что собирал Тоби, это наш песик! Как-то раз он в очередной раз напился, и мы убежали, однако он поймал нас в этом переулке, набросился на Джуди и ребенка, но споткнулся, упал, и тогда мы...»
«А кто именно ударил его первым?» — перебил Морков.
«Мы все!»
«Но вряд ли у вас получилось бы забить его до смерти», — заметил Морков. «Силенок не хватило бы. Кроме того, у меня есть показания надежного свидетеля. Так что вы его не убивали». И поняв это, я снова осмотрел труп. Так вот, час дрема просто задохнулся. «Вам известно, что это такое?» Он вытащил из кармана маленький кожаный кружок.
«Это пищалка», — пояснил маленький стражник. «С ее помощью дрема пародировал голоса. Он считал, что наши недостаточно смешные», — вставила женщина по имени Джуди.
«Эта пищалка застряла у него в горле», — сказал Морков. «В общем, вы свободны. Можете отправляться на все четыре стороны».
«Мы думали создать народный кооператив», — пожал плечами главный ном. «Ну, что-то вроде уличного театра. Экспериментальные драмы и всякое такое прочее. Это всяко лучше, чем лупить друг друга палками по голове».
«Вы смешили детей тем, что били друг друга палками?» — удивился Морков.
«Дрема хвастался, что изобрел новый вид развлечений. Говорил, что очень скоро наши представления будут пользоваться огромным успехом».
Поднявшись, Морков швырнул пищалку в мусорную кучу. «Люди такого не потерпят», — сказал он. «Только не в этом мире».